хочу с этого начать. Чем отличается бессмертие от воскресения? И почему воскресение больше, и не только больше, но намного больше, бесконечно больше, чем бессмертие? Поэтому, если вы заметите, в Евангелии написано так: «И я даю им бессмертную истинную жизнь». Эти два слова, почему бессмертие и истина, разве можно было сказать, можно было так сказать, что «и я даю им бессмертную жизнь», но добавляется истинную жизнь. И здесь Иоанн, мы же знаем, что ему было около 100 лет, когда он написал Евангелие от Иоанна, и каждое слово для него это, ну, вся мудрость, и очень многое объемлет, каждое предложение, каждое слово. Это мы знаем. И всегда мы должны это помнить, что не просто Иоанн говорит какое-либо слово. Если мы сумеем за каждым словом заметить духовно-научные, оккультные какие-то данные, то тогда мы приобретаем Евангелие для 21 века. Из 21 века мы уже преобразовываем то древнее Евангелие, великолепное Евангелие, разумеется, но то древнее Евангелие мы сейчас можем характеризовать уже, когда мы знаем 5 Евангелие, когда мы знаем всю духовную науку, и когда мы знаем объяснение Евангелия, тогда мы можем очень просто сказать, что Евангелие – это как бы маленькое дитя, лепет. Хотя ребенок и говорит мудрость, да, разумеется. Это как бы зачатки, первые ростки именно истинного христианства. Но когда мы уже сталкиваемся с пятой Евангелием и особенно духовной наукой, тогда мы уже замечаем, что это маленькое дерево уже возрастает и становится настоящим большим деревом, и птицы прилетают и находят к себе гнезда и так далее. Да, это я цитату привел из Евангелия от Луки, это, знаете, я из Матфея. Я хочу сказать так, что мы должны очень четко осознавать, и этот наш дорогий мой, я очень значительным словом хочу вам сказать, мы должны очень четко осознать, что такое духовная наука. Мы должны дать очень точное, исчерпывающее характеристику и диагностику. Мы должны очень точно определить, что это такое. Евангелие – это, то есть, духовная наука, а вот и мы хорошо потом уже подметим, почему доктор так называет. Антропософски ориентированная духовная наука. И, разумеется, доктор имеет очень большой смысл, вкладывает в это и имеет очень большое значение, это слово, у доктора. Прежде всего я хочу сказать, что все откровения, которые происходят из духовных миров, это из духовной науки. Это весть из духовного мира. Это откровение духовного мира. И в каждой эпохе мы принимаем новую духовную весть из божественного мира. И то, что притекает к нам из божественного мира, проходя, разумеется, чистое сознание посвященных, причем великих посвященных, то это и есть Евангелие. Евангелие – это и есть вечное Евангелие, и заполняются все эти новые листы Евангелий, и эти новые листы – есть новое откровение Царства Ангелов. Вы должны тут же заметить, я надеюсь, что Наталья уже заметила, так начинается Евангелие от Марка. Это есть новое слово «Царство ангелов через Иисуса Христа». Вот эта формулировка идеальна. Если мы хорошо вникнем, что хочет Марк сказать об этом, то Марк говорит, что всякое слово, происходящее из царства ангелов, и есть Евангелие. Новое Евангелие. Поэтому вся духовная наука – это Евангелие. Потому что там мы видим, во-первых, истину о духовном мире. Истина о духовном мире и есть Евангелие. Весть, новая весть, причем для каждой эпохи. Да? Например, через 350 лет меняется архай, да? А если через 2000 лет, то это опять-таки новое слово. Да? И когда мы, знаете, вот каждое слово из нового Евангелия, то есть Марка, Луки и Матфея, когда мы все раскрываем их посредством духовной науки, то мы в сущности обрамляем это слово Евангелие новыми листьями, новыми цветочками. И тем самым мы преобразовываем это древнее новое Евангелие, но исходя из духовной науки, и мы все это, так сказать, метаморфозируем каждое слово Евангелия. И тем самым мы приносим новые плоды. Об этом говорит Евангелие от Иоанна, 15 глава, что мы должны приносить новые плоды. И тем прославится Отец наш Небесный. Да, это 9 строка из 15 главы. Но смысл в этом в том, что мы каждое слово должны приложение прочесть. Тогда мы преобразовываем старое Евангелие, эти четыре Евангелия, в новое Евангелие. И это новое Евангелие есть чистая наука. Но вместе с тем это есть новое откровение из духовного мира. Поэтому что это мне, когда приходит величайший посвященный, приносит весь из духовного мира, это есть Евангелие. Поэтому, когда мы скажем, что такое Евангелие, Евангелие – это откровение из царства ангелов. То есть, мы должны тут же вспомнить начало Евангелия от Марка. Поэтому, это разъяснение, есть универсальное разъяснение, поэтому не что-то уникальное произошло, когда пришел доктор и сказал пятое Евангелие. Это и совершенно естественно, потому что, когда доктор приносит новое, причем истинное слово, каждое слово принесет из царства ангела, это и есть Евангелие. Поэтому это я хочу именно с этим начать нашу беседу. Мы должны знать, что Евангелие постепенно будет заполняться новыми страницами. Эти новые страницы есть новое откровение из Божественного мира, которое проходит через сознание величайших посвященных. Вот здесь мы немного сейчас касаемся очень значительного момента. Дорогие мои, мы знаем, что мы вступили в эпоху свободы. Мы вступили в эпоху души сознательной. Душа сознательная и есть эпоха свободы. Потому что мы осознаем, и в познании и в осознании, и становимся постепенно свободными. Да? А это значит, с другой стороны, что правление архангелов прекратилось. Каждый архангел правил какой-то страной. Да? В России имел один архангел, потом Германия, Франция, Испания и так далее, и так далее. Да? И там Эфиопия, и Кот-д'Ивуар, и так далее, все. Все народы имели своего архангела. Это было правление архангелов. В чем заключается смысл архангела? Правление архангелов. Мы это должны из духовной науки очень точно знать. Правление архангелов пробуждало чувство национальности. И тем самым скрепляло человечество духом национальности. И когда мы проявляли до 20-го столетия чувство национальной гордости, да, вот я русский, я немец и так далее, это было правильное звучание, правильное настроение, это было добро. Но когда мы вступили в эпоху свободы, уже архангел не правит своим народом. И когда говорят, что Россия имеет архангела Михаила своим правителем, это неправда. Это полная дезориентация и незнание миссии духовной науки. Потому что духовная наука, как откровение Святого Духа, духовная наука – это есть Евангелие Святого Духа. Причем совершенно в чистом виде, в совершенно точном смысле. Это не есть откровение Сына, это есть не откровение Отца, это есть откровение Святого Духа. Разумеется, притекает импульс Христа, импульс Троицы, это само собой, разумеется, но конкретно, совершенно конкретно, это есть именно откровение Святого Духа. И поэтому, не вступая в эпоху души сознательной, в эпоху истинной свободы, то над нами, над человечеством правит уже Святой Дух, а не какой-либо архангел. И даже архаи перестали править народами, расами, потому что они все равно развивают в душе чувство расового превосходства. Вот согласен. В общем, это я к чему говорю, что правление человечеством происходит уже даже не от архаев. Конечно, люди, которые имеют расовые какие-то склонности, там, конечно, притекает импульс архаев и пробуждает чувство расового превосходства белой расы над черным и так далее. Да? Но это все уже прошлое. В настоящем действует Святой Дух, который вызывает, как вы это должны знать, и без меня, вызывает чувство единства. Единство в человечестве. И там уже нет никакой разницы, кто турок и кто и так далее, да, чтобы не перечесть все национальности. И это имеет свои великие последствия. А последствия именно в том, что я хочу сказать именно как нечто новое слово. Раз правит Святой Дух, и раз правление полностью перешло в русло свободы, то над народами, над человечеством уже правят не божественные духовные существа, а величайшие, посвященные, существующие на земле. А таковых, как доктор говорит, всегда на земле присутствуют семь великих посвященных. И поэтому правление переходит к посвященным, а не ангелам, архангелам или архаям. Надо всем, разумеется, Святой Дух править именно через человека, потому что мы должны принять свободу. Если над нами будет править божественное существо, мы не достигнем свободы. Мы должны полностью оторваться от божественного духовного правления, если мы хотим достигнуть свободы. Свобода идет уже чисто из земного плана. То есть на земле присутствующие посвященные правят человечеством, уже человек правит эволюцией и сознанием человека, и через посвященных протекает свобода, протекает познавание, потому что посвященные познают и так правят. А если божественное существо будет править, к нам всегда будет протекать божественное, а это будет всегда порабощать нашу свободу. Это, я думаю, что хорошо уведомляется. Эти семь посвященных, как сам доктор распределил? Доктор распределил в общем смысле. Два великих посвященных находятся всегда в Азии. Они правят восточный народ. Они подготавливают тех людей, которые развиваются должным, правильным образом, и потом их перекидывают, перебрасывают в инкарнациях в стране христианства. Они переходят в часть Европы. Они, эти великие посвященные, потому и там находятся, что они подготавливают почву, подготавливают души людей, которые наиболее живут подобающим образом. И поэтому они дают возможность их потом в следующей инкарнации, что произошло в Европе. А в Европе правят пять великих посвященных. Пять – это число свободы, правильно? Поэтому два там находятся, а пять здесь. Один из них – это есть посвященный России. То есть славянской, вернее, было бы правильно сказать. Славянским народом руководит величайший из посвященных – это великий Заратустра. Даже до говорил об этом, что когда спросили, а где сейчас находится Заратустра, он сказал, что он в Карпатах сейчас находится. А Карпаты – это славянский народ, поэтому мы можем совершенно точно указать, что славянским народом, не русским народом, а славянским народом правит великий Заратустра. То есть Иисус Назарей, да? А что это значит, дорогие мои? А это значит, что Иисус Назарей дал свое физическое тело, да? Поэтому доктор говорит, Христов народ, славянский народ. Потому что из физического тела происходят все последующие правления, потому что он дал физическое тело. И поэтому доктор такой, с другой стороны, совершенно так точно говорит, что Христов народ, потому что этот народ, эта раса создается, а раса создается из физического тела, потому что потом вся конституция происходит именно от этого аспекта. Поэтому Иисус Назарей – это почва, это мессия для славянского народа. Это один из посвященных. Другой великий посвященный, мы должны пять назвать таких. Другой великий посвященный находится в Европе. Это великий посвященный, который руководит европейскими народами, и центр его находится, разумеется, в Германии. Потому что Франция не может, французский народ не может дать нечто такое, наоборот. Вы помните, что доктор говорит? Было бы хорошо, если Франции вообще не существовало. Разумеется, это очень горькие слова для французов, но это, ну, так доктор говорит, и потом говорит еще, ну, ладно. И поэтому европейским народом правит великий посвященный, который является именно, который живет, то есть центр которого находится в Германии. Третий посвященный находится в Кавказе, на Кавказе. Потому что кавказская раса – это основа белой расы по учению самого доктора. Доктор говорит, что белая раса вообще это кавказская раса, и это центр и колыбель человечества, даже так говорит. Поэтому невозможно, чтобы на Кавказе не было бы того великого посвященного, который в содружестве с семи руководит человечеством и исходя из свободы, разумеется. Потому что уже на земле происходит правление. Один находится в Африке, великий посвященный. И один еще находится на севере. Северные страны, это Голландия и так далее, они имеют Швейцарию, Швеции и так далее, они имеют правителя великого посвященного. И вот все эти пять величайших посвященных руководят человеком. И мы можем сказать, что на Кавказе был в 12 столетии проявлен один из правителей человечества. И поэтому, когда часто говорят, что почему если уставили такой великой индивидуальность, почему родился в Грузии где-то в глуши, на периферии, да? А почему не в Европе родился, чтобы он был бы таким же знаменитым, как Шекспир, Байрон, Гёте и так далее, да? А тайна заключается в том, что кавказский народ тоже должен был иметь свою величайшую посвященную, который проявляется. И поэтому можно сказать, что индивидуальность Руставели – это индивидуальность, которая правит кавказским народом. Вы меня простите, дорогие мои, я думаю, что вы не будете считать меня националистом, потому что относительно Руставели у меня есть такие очень глубокие познания, действительно очень глубокие познания. Ну, во-первых, я 9 лет читал Руставели, это редко кто читал 9 лет Руставели. Я не знаю никого, кто читал 9 лет Руставели. И поэтому я к чему говорю, что Руставели – это удивительная индивидуальность, которая оставила в наследстве человечеству такую книгу, которая по своей содержимости, вообще по сути, нет в мире ни одной книги, кроме Евангелия. Он оставил народное Евангелие. Назовите народ, который имел бы не священное писание, а светское писание, которое было бы по сути, по глубине и высоте и по масштабу, как и Евангелие. А Руставели, видите, в тигровой шкуре является Евангелием, но народным Евангелием. Не как священным писанием, а вот потому что мы там находим абсолютно все, что находится в Евангелии. Но это как и в поэзии, как и для народа, для светской души. Да? Я имею в светской души не монашество, а светский народ, да? Народ, который живет обычной жизнью. И действительно, кроме Руставели, никто не говорит о том, что посвященный по своему облику похож на Спасителя. Ни Данте, ни Гёте, перечисляйте всех великих людей, даже мистиков, Франциска, Ассизского, Майстера, Экхарта и так далее. Ни один не говорит о том, что физически посвященный уподобляется своему Господу. А это у Руставели в первой строке находится. Он говорит, что посвященный по своему облику похож на Мессию, на Христа. Прямо говорит. И в первой строке это звучит. Я сейчас прочту по-грузински, чтобы это просто было бы как... Мизган арс холи хелципе сахикан мис мьерика. То есть, всякий посвященный по образу, по своему облику подобен своему Господу, который создал все, абсолютно все. А мы знаем, что создание мира происходит через Христа, а не через Отца. Правильно? Отец не принимает никакого участия в эволюции человечества. Это очень редко кто знает. Если углубиться в Евангелие от Иоанна, причем послушаться доктору просто, тогда мы понимаем, что когда говорится, Отца не видел никто никогда, если его никто не, никогда не видел, значит, не имел никакой инспирации от него. То есть он никогда никак не вмешивается в эволюцию человечества. Все передает сыну. И об этом и в пятой главе очень точно говорится. Кто чтит сына, тот чтит отца. Потому что все передано сыну. А вот Руставель начинает, то есть у Руставеля есть мотив пятой Евангелия. Ни у кого нет этого мотива. И никто не оставил книгу, как Евангелие. Наряду со Священным Писанием абсолютно точно, вот высота одно и то же. Абсолютно одна и та же высота, если сравнить Евангелие и Руставели, что написано относительно вот этого божественного посвящения мира. И то, что о человеке я уже вам говорил, об этом я уже не хочу говорить, но я хочу сказать, что Руставели именно является величайшим посвященным правителем кавказского народа. Поэтому проявление есть такое, в России есть проявление великий Заратустра, через которое мы уже начинаем ощущать, почему доктор называет славянский народ Христом народ. Потому что почва это Иисуса Назарета. Да. Поэтому Бог так распределено, поэтому это проявление происходит через посвященных и тем самым свободное постижение. А это и залог свободы наших людей. Поэтому то есть общее течение эволюции человечества. Но здесь возникает вопрос, да, я сейчас вернусь, конечно, к этому, от чего я начал, что почему бессмертие ниже и намного ниже, чем воскресение. Наталья, как я сказал, очень правильно подходит к этому вопросу, но надо еще немного запомнить. А это заключается в том, что если мы читаем, простите меня, если мы читаем правильным образом и вникаем в суть Евангелия, ну хотя бы, ну, конечно, любую главу, но если возьмем 14 главу, там, где ну совершенно, простите, вопиюще просто звучит вот эта тема, великая тема. Именно. Все ученики мистерии, все великие посвященные, всегда переживали бессмертие, когда они проходили врата посвящения. Когда 3,5 дня они находились как в смертном положении, да, когда они пробуждались, за эти 3 дня они находились в духовных мирах. В духовных мирах переживается бессмертие. Но это есть иерархическое переживание божественного мира. Поэтому любой ученик мистерии или даже так, на низком уровне посвященный, на высоком уровне посвященный, что они постигали? Они постигали царство ангелов, архангелов, архаи и максимум духоформы, духодвижения, духомудрости. Они больше не переживали. А что такое этот божественный мир, который мы перечитали? Это царство времени. Это вечность. Но это не предвечность. На русском языке это очень хорошо звучит. На грузинском надо что-то сочетать, чтобы создать вот это слово. А на русском предвечность это звучит как одно слово, ну, как одно понятие. Все я хочу сказать, что все переживали бессмертие. Абсолютно все. То есть переживали царство ангелов, царство божественной иерархии. Но никто не переживал Троицу. И приоритет, величайший приоритет христианства по отношению ко всем остальным религиям заключается в том, что христианство в своем священном писании дает только одно – переживание Святой Троицы. Поэтому переживание Святой Троицы – это есть другое, совершенно другое переживание, чем переживание бессмертия. Это есть переживание воскресения. То есть то, что Христос принес, непосредственно то, что Христос принес, это Он принес переживание воскресения, которое переживается только в Троице. Поэтому говорится, я и Отец одно, видишь меня, видит Отца. Филиппу говорит, ты видишь меня, ты не видел Отца, да? В тот день узнаете, что я в Отце, вы во мне, и я в вас. Посмотрите, в весь текст, если вы сейчас, исходя из этого положения, будете читать Евангелие, вы удивите, что все время говорится о Троице. Целиком, все Евангелие говорит о переживании Троицы, то есть о переживании воскресения. Поэтому доктор совершенно точно говорит и формулирует. Не воскресшее человечество, а человечество воскресения. Человечество воскресения — это нечто совершенно другое и совершенно новое. Поэтому религии не могут понять, в чем суть христианства. Они признают, что это Кришна, это Будда, это одно и то же, аватары и так далее. Все великие посвящены, все сыновья Бога. Но они, никто не знает, в чем главнейший приоритет именно миссии Христа, что он дает переживание не божественной иерархии, а сверхбожественной иерархии, там, где происходит мистерии воскресения. Поэтому он проходит воскресение. Потому что эту же мистерию все посвященные проходили, да, через 3,5 дня они путешествовали в духовных мирах, да, и брак в Кане происходил на третий день и так далее. Да? Да, но Христос дает переживание высшей иерархии, Христос дает переживание непосредственно Святой Троице, потому он и говорит ученикам, что очень многие пророки и цари хотели видеть то, что вы видите. А что они видели? Они видели нечто новое. Они видели тот импульс, который протекает от Христа. Это не иерархическое. Это сам Христос, который идет от Сына Бога. Это переживание совершенно из Троицы идет. Потому говорит, что видящий меня видит Отца. Он не говорит, если вы видите меня, видите серафимов или духов мудрости и так далее. Это выше, поэтому бессмертие – это переживание иерархическое, а воскресение – переживание точно, совершенно точно. Переживание – это Троицы. Поэтому, когда мы, если у нас есть переживание Христа, хотя бы один луч, да, этот один луч идет из Троицы, а не из Божественного мира. Из небесного мира не происходит. В этом и околоса, это космическая разница между переживанием Христа и переживанием ангелов, Царства Небесного. Поэтому самое важное в христианстве, что мы должны точно знать. Переживая Христа, переживая воскресение, становясь человечеством воскресения, не воскресшее человечество, это абстрактно. А как доктор совершенно точно говорит, что это человечество воскресения, человечество, которое принадлежит воскресению. Потому в Апокалипсисе говорится, что блажен тот, кто принимает участие в первом воскресении. Первое воскресение – это участие человеческих душ, которые идут по следам Спасителя. Поэтому Господь говорит, там, где я, и мой ученик должен быть там. Да? И так далее. Поэтому, вот мы сейчас подчеркнули самое важное, именно вот это мы должны очень сильно подчеркнуть, что в переживании Христа не переживаем Троицу. И этим разница, колоссальная разница, абсолютная разница между всеми христианскими, между всеми религиями. Поэтому Христос дает переживание Троицы. Великий посвящен всем мессии, тем самым и Моисей, и Авраам, и так далее, и Кермес, и Заратустра в свое время, они все давали переживание бессмертия. Поэтому Господь говорит, и я даю им бессмертную истинную жизнь. Это истинная жизнь, об этом уже Наталья правильно говорит. Блажен, кто не теряет себя во мне. Где? В Троице. Во мне, он же Сын Троицы, нет? Во мне себя находится. Значит, он все время подчеркивает, что вы переживаете, меня переживаете Троицу, а не иерархическую. Понимаете? Вот в этом великая разница. Поэтому все великие посвященные теперь служат воскресенье, мистерию воскресения. И Будда, и Гермес, и Моисей, и все перечитайте, все великие посвященные, которые вообще существовали, они все служат именно религию воскресения. И в этом величайший праздник воскресенья, теперь вспомните, что сам доктор говорит, чтобы как-то соединить все это. Доктор говорит, вы это помните, я много раз говорил. Откуда начинается христианство? Христианство начинается с воскресенья и с Пятидесятницы. пять лекций, но это пятое Евангелие, пять лекций. Первая глава, последнее предложение. Христианство начинается во время сошествия Святого Духа. Посмотрите, опять Святой Дух же находится в Троице. Если нас не инспирирует Святой Дух, то мы что мы переживаем? Мы не переживаем иерархию. И в этом величайшая тайна. Когда мы воспринимаем Христа, не всегда переживаем Троицу. Это действительно, поэтому духовная наука это величайшее явление для человечества. Я сейчас по-грузински хотел сказать. Не высказать человеку, что за чудо, потому что это есть именно откровение пятого Евангелия. И название пятого Евангелия это как заглавие для всего духовного откровения и всей духовной науки. Это, так сказать, вот вступительно так хотел я сказать. А теперь я скажу опять такую очень большую тайну, хотя, может быть, для вас это будет легко для восприятия. Я имею в виду, что а что сделал великий Заратустра? Или Рустаэль, или Гермес, или Моисей, или хотя бы все эти великие композиторы, живописцы и так далее, поэты и так далее. Что они сделали для того, что они стали водителями человечества? Что об этом говорит Евангелие? В Евангелии, в 15 главе, говорится, не вы меня избрали, а я вас избрал. А что такое «я избрал вас»? Это, так сказать, это общее слово. И его надо дифференцировать, то есть вникнуть в суть, потому что это и есть вообще начало религиозной жизни, начало развития и так далее. Когда вот происходит великая мистерия, превращается в Лазарь Иоанна Богослова, мы читаем в 11 главе, это 25-26 стих, когда Господь говорит Марфе, что я хочу особенно подчеркнуть, так это вот, возьмем хотя бы вот 11 глава, 5 стих. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Да? Вот что это значит? Любил Марфу, сестру ее, Лазаря. И так далее. Постепенно я подойду ко всему этому. Дорогие мои, Марфа говорит, я знаю, что воскреснет Лазарь при великом воскресении в конце времени. Вы знаете эту фразу. Что она этим, так сказать, проявляет? Проявляет то, что она не знает идею реинкарнации. Она думает, что его брат умер, отошел и воскреснет при великом воскресении. А Христос говорит, я есть воскресение и жизнь. И потом слова, кто верит наполнить себя моей силой, будет жить и когда умрет. Мы это объясняем, но здесь самый главный нюанс. Кто верит наполнить себя моей силой. Это первое. И второе, что хочу подчеркнуть. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь. Посмотрите, переживание Троицы. Все время переживание Троицы идет. В 11, 10, 9, 5, 6, везде, во всех главах идет переживание, то есть указание на переживание высшей иерархии. Высшей иерархического. Почему я подчеркиваю эти две строки? Кто принимает меня в себя, как свою жизнь, освобождается навсегда от власти смерти. Почему эти слова стоят здесь? Все эти переживания переливаются в Лазаря. То есть Лазарь наполняется его силой. Кто верит наполнить себя моей силой, это осуществляется в Лазаре. Кто принимает меня в себя как свою жизнь? Лазарь принимает его как свою жизнь. Потому он освобождается навсегда от власти смерти. Поэтому в конце говорится, 25 главе, ученик этот не умрет. Здесь же говорится, Он освободился от власти смерти. Почему? Потому что он принимает Христа как свою собственную жизнь. Здесь эти слова говорится потому, что все это качественность, все это переживание переходит именно в Лазаря. Потом он становится свободным от власти смерти. И потому он принял его как собственную его силу. Кто верен наполнит себя моей силой. Вот эта сила именно переходит в Лазаря. И его жизнь переходит в жизнь Лазаря как своя собственная жизнь. Значит, Лазарь принимает жизнь Христа. И он уже живет жизнью Христа. Это осуществляется. Потому и называется ученик, которого любил Христа. Тем самым Христос передает свою любовь. И когда Иоанн принимает его силу, его жизнь, а жизнь и есть любовь, правильно? Ну, это вы должны так из меня знать, что жизнь это есть, вообще жизнь это есть любовь. Когда любящий жизнь, это именно проявление этого качества. Значит, мы здесь читаем такую мистерию. Лазарь и Иоанн принимает силу Христа, принимает его жизнь и принимает его любовь. Когда он восполняется его любовью, тогда и называют его ученик, которого любил Христос. Вот здесь я хочу разъяснить эту тайну. Именно ученик сперва принимает любовь Христа, и потом эта любовь Христа метаморфозируется в силу познания. Лазарь принимает не мысли Христа, а принимает любовь Христа. Оно уходит в глубине души, и это постепенно метаморфозируется в силу познания. Если ученик, как Заратустра, как Гермес, как Моисей и так далее, все великие посвященные, приняли бы разум Христа, тогда не было бы свободы. Познание дается ученику как свободная сила, а энергетика как атомная сила любви дается в начале, и тем самым ученик находится впереди обыкновенного человеческого развития. Поэтому что принял Заратустра во время своего посвящения, когда он во второй эпохе стал великим посвященным? Да? Во-первых, вы должны помнить, что там подчеркиваю, что Заратустра принял совершенно особенное посвящение. Что такое особенное посвящение? Он принял любовь Христа. И потом начинается его величайшая жажда и стремление к познанию истины. Почему человек стремится к познанию? И насколько стремится к познанию? Настолько, насколько он получил любовь от Христа. Те люди, которые стремятся к познанию истины, в начале своего развития, где это происходит где-то между 21 года и между 28 годом. В душе ощущающие. В эпохе души ощущающие, ощущающие. Это ощущение притягивает любовь Спасителя. Христос сам дарует эту любовь. Вы вспомните сейчас, чтобы так облегчить эту тему. Одному дал один талант, второму два таланта, третьему пять талантов. Да? А почему первому не дал прямо пять талантов? Тогда было бы более-менее справедливо. Да? Но сколько человек может принять, столько и дается. Но дается и еще без меры. Это третья глава. Без меры. Христос вливает в каждого водителя человечества свою любовь без меры. То есть не заслужит. Заратустра не потому величайший учитель человечества, величайший посвященный, что-то он сам сделал. Нет, он особенную милость получил от Христа. Он получил любовь Христа. Это оседает внутри души, в океане души, и это как сила, как стимул, как импульс передается потом в душе сознательной и в душе постигающей истины. Поэтому все великие посвященные сперва принимают любовь Христа, незаслуженную, дорогие мои. Иначе было бы несправедливо, дорогие мои. Если мы скажем, что вот тот впереди пошел, а тот отстает, а тот вообще уже в болоте живет, да? это было бы никакой справедливости. Мировая справедливость заключается как раз и в том, что Господь одинаково любит всех, но ради того, чтобы было бы нормальное, постепенное развитие сознания человека, нужен водитель. Нужно водительство. И поэтому ученик, которого любил Христа, ученик, которого любил Христос, да, принимает величайшую любовь Христа, во-первых, его силу, его жизнь, и потом его любовь. Об этом говорите, я эту строку потом он специально прочел. Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. То есть он переливает свою любовь. Как начинается 13 глава, 1 стих. Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил. Представляете, что такое? Когда Христос до конца любит Иоанна. И тем самым его возводит на высоту утешицы. Иоанн Лазарь – это индивидуальность, которая принимает до конца любовь Христа, до конца его силу и до конца его жизнь. Конечно, будет водителем. Нет уже никакого сомнения. Поэтому всякий впереди находящийся индивидуальность, который руководит человечеством, они всегда принимают любовь Христа как дар, как милосердие, незаслуженно. Вспомните, что Франциск Ассизский говорит, когда один из его учеников настоятельно требует. Почему тебя выбрал Христос? Почему ты такой выдающийся? Что он отвечает? Помните? Не помните из Франциска Ассизского?
Да.
Он отвечает. Потому что Господь выбрал самого грешнего, чтобы показать всю свою милосердие величайшее. Потому меня избрал. И замолчал этот лев, ученик. Лев. Он все время говорит. Почему тебя выбрал? Почему не меня? Почему тебя выбрал? Это зависть, это определенность. А он отвечает. И это истинное слово. А теперь вы помните, и исходя из этого, мы можем разъяснить слова, которые только исходя из этого разъясняются. А именно, в чем смысл, когда в Евангелии от Луки говорит Господь удивительные вещи. Вот мои молодые недавно говорили, что эти слова на меня так сильно действуют. И вообще, когда человек переживает Евангелие, действительно, слова очень сильно трогают души и сердце, да? Господь говорит о Петре, я о тебе молился. О чем он молился? Чтобы ему было бы хорошо, комфортно на земле, да? Разумеется, нет, да? Не, это же не материальные, это какие-то... Господь молится о Петре, то есть Господь молится, чтобы в Петре переливался бы именно любовь Христа. И Господь молится, чтобы не оскудела вера твоя, а это как вообще как начало всякого ученичества, как начало всякого истинного христианского паломничества, это прежде всего ученик или человек должен принять любовь Христа. В той мере, в какой он может, какой у него сосуд, в той мере, как он может принять, поэтому эти слова разъясняются таким образом. Я молился о тебе, я передаю мою любовь тебе. И вот то, что это действительно так происходит, вы вспомните слова в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Когда Господь говорит, любишь ли ты меня? То есть он пробуждает ту силу любви, которую он вложил. И Петр должен осознать в своей душе, свою любовь ко Христу, которую сам Господь перенял в его душе. Как? Он в 11 главе Иоанну дал свою любовь, свою мощь и свою жизнь. Вот это же мистерия уже позднее обращается к Петру и говорит, три раза, почему спрашивает? Чтобы в Петре пробудилась бы вот та любовь, которую Господь одарил как милость, а не как заслуженное нечто. И поэтому Петр постепенно сознает, и потом ему говорится, паси овец моих. То есть все великие водители человечества, они принимают сперва величайший дар и милосердие. Вспомните, как в начале Евангелия от Иоанна говорится, закон дан через Моисея, а милость и истина, милость это есть любовь Христа, сила его и жизнь его души. Поэтому каждый человек, который более-менее продвигается вперед, в какой-то мере принимает частицу любви от Христа, и это есть его двигатель, внутренний двигатель, для того, чтобы он искал бы уже в познании истину, а в познании истины он становится свободным. Да? Поэтому все величайшие индивидуальности получают любовь как дар Христа, и потом эта любовь постепенно изнутри взращивается в познание и стремление, да воли, стремление к познанию истины. Поэтому, когда мы к Богу обращаемся и видим, что люди не ищут истину, потому что в них не присутствует вот эта капля любви, которая превращается к стремлению к познанию истины. В этом и заключается именно вся эта мистерия, что с одной стороны, с одной стороны, Христос дает переживание выше божественного иерархического мира, и везде, где мы соприкасаемся с Христом, мы всегда соприкасаемся с переживанием в Троице. Поэтому это переживание, разумеется, намного выше, бесконечно выше, чем переживание просто бессмертия. Бессмертие переживает, когда человек соприкасается с ангелом, с архангелом или еще больше или солнечными существами. Да? Там везде переживается бессмертие. Но истинная бессмертная жизнь – это означает, что это переживание выше иерархии. И мы в данный момент постарались объяснить, исходя из текста Евангелия, если вы сейчас возьмете 14 главу, везде об этом говорится. Отец во мне, вас любит Отец. Любовь Отца что значит? Что любовь Отца переливается в нас, а также что? Абстрактно любит. Он любит, а мне это не чувствует. Это же просто, простите, это глупо просто. Когда вас любит человек, действительно, вы этого не переживаете? Эта любовь же передается вам, правильно? Это же переливается, если любит. А если не любит, ничего не переливается, правильно? То есть, мы же знаем, дорогие мои, любовь человеческая может быть не подойти к человеческой душе, но любовь божественного существа, она магический характер, да? Когда Бог возлюблен до конца, то это значит, что Он переливает конкретно, дает переживать конкретно. И поэтому Господь спрашивает, любишь ли ты меня? И пробуждает именно то чувство, которое было влито в него во время молитвы к Отцу. Я молился о тебе. Эта фраза говорит о том, что все водительство на этом держится. Сперва Христос дает качественность. То есть основа стремления к истине. Да, как мы сказали, не мудрость дается, не мудрость, тогда мы лишились бы свободы, правильно? Поэтому эволюция начинается так. И с этой стороны мы уже подошли к 10 главе, когда я тебе скажу, уже конкретно, совершенно конкретно коснуться тайн духовной науки. И вот мы раскрываем, так сказать, скоп. И вернее, я это слово хочу. Всякими новыми листьями, новыми ростками мы обрамляем слова Евангелия, создаем новые плоды тем самым. Да? Третья строка, 10 глава Евангелия Твора. «Ходящий же в дверь пастырь овцам, сторож у ворот открывает ему, овцы слышат его голос, и он зовет их всех по имени». Мы это проходили, по имени, я думаю, что вы помните. Имя, то есть человек, который носитель имени Святого Духа. Вы помните, или я напомню вам, да? Это очень, хорошо. Я сейчас не хочу останавливаться на этом, то, что мы прошли. И он зовет их всех по имени. И теперь слова. Вот, посмотрите, дорогие мои. Как будто очень простые слова. А что это содержит, если мы знаем духовную науку, например, тайну Святой Троицы, 11 главу. Тогда мы эти слова понимаем совершенно по-другому. И вот в этом миссия духовной науки, чтобы мы за каждым словом Нового Завета увидели бы откровение Божественного мира, откровение духовной науки, то есть откровение Святой Троицы. Потому что это откровение Святого Духа. За ним стоит Сын непосредственно. А Отец вообще не принимает участие в революции. Да. Вот эти слова простые. И он зовет их всех по имени и выводит наружу. Куда наружу? Во двор выводит. Что это за наружу? во мне. Вот мы находимся в комнате, назад, и мы выходим наружу. Да, так, можно прочесть Евангелие. То есть в Евангелии мы за каждым словом должны читать глубокую тайну и мудрость. Да? Что значит выводить наружу? Если мы вспомним сейчас слова это, из лекции «Тайна Святой Троицы» 11 главу и в других, во многих местах тоже, тогда мы сможем именно объяснить это слово. Выводить наружу — это значит выводит из физического тела вовне, в духовном мире. И когда он ведет своих овец вовне, наружу, духовного мира, он сам предводитель, он сам является водителем. А водителем в какой сфере? Вовне, наружу, не в пространстве, а во времени. А что происходит? Теперь мы вспомним слова из Святой Троицы, Тайны Святой Троицы, 11 глава. Там пишется: «Во сне каждая душа человеческая, и душа Сергея, и душа Зои Федоровны, и душа Наташи, и Саши, и Марины, каждая душа, проходя, засыпая, то есть проходя врата сна, там стоит страж порога. Этот страж порога проводит душу вовне, наружу выводит. А что происходит? Происходит то, что во время прохождения, то есть когда засыпает человек, Христос становится водителем в Солнечной системе. Когда душа проходит Меркурий, Венеру, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн, а потом в 12 зодиаках, там совершенно точно говорит, Христос становится водителем в зодиакальном круге, проходя созвездие Овна, Христос является предводителем. Потом Телец. Христос проводит все 12 и разъясняет огромную сложность зодиакального содержания. Это Христос выводит наружу. Вот эти слова, как будто якобы простые слова, а какой огромная мудрость здесь содержится. То есть оккультная мудрость, оккультная реальность. Поэтому, если мы читаем, выводим наружу на улице, что ли, да, а овцы находятся в каком-то бараки, и он выводит наружу. Это же, простите, это же глупо. Это же Евангелие от Иоанна. Столетний человек пишет колоссальную мудрость. И мы должны знать, что когда мы засыпаем, или же когда проходим врата смерти, Христос становится водителем каждой души и проводит солнечную систему, чтобы мы прошли бы правильно эту солнечную систему, чтобы мы восприняли нечто истинное из Солнечной системы. А если Христос не является нашим водителем, то Солнечная система проходится совершенно бессознательно. И человек каким нищим вышел, таким нищим вернется. Поэтому совершенно точно говорит доктор, когда человек выходит наружу, то Христос становится водителем в зодиакальном круге. И все 12 зодиаков мы проходим во время сна. Глубокий сон означает, что мы находимся в зодиакальном круге. Потом человеческая душа хочет еще выше пойти. Но дух Луны спускает его вниз. Вы должны понять. Я точно указываю. Тайна Святой Троицы, 11 глава. Там совершенно конкретно и точно об этом говорится, хотя и в разных других лекциях говорится. Вот это одно предложение, которое объявляет какую огромную мудрость. Да? Поэтому, когда мы читаем Евангелие, как древнее наследие, мне здесь ничего не понимает. А что, любой священник что-либо скажет, приводит наружу, что такое приводит наружу? А что он знает вообще? Ничего не знает. Что происходит в эзотерическом смысле, да? Духовный мы должны вспомнить это. И это очень важно. И теперь, чтобы закрепить вот это знание, да? Евангелист Иоанн говорит уже совершенно точно. Я есть дверь, пожалуйста. Кто входит мною, обретает исцеление. И теперь эту фразу, я думаю, что вы должны помнить. В 9 строке, 10 глава, говорится о величайшем тайне, о величайшей тайне. То есть о малом страшном пороке и о великом страшном пороке. Когда человек проходит малый страж порога, да, тогда он возвращается.
к физическому телу. После сна и после сновидения, как он возвращается и входит в физическое преданное тело, там стоит страж порога. Это малый страж порога. К пассиву познания высших миров последние две главы, малый страж порога и великий страж порога. Что такое малый страж порога? Когда человек возвращается к телу. А что такое великий страж порога? Когда он засыпает. Когда он засыпает, он выходит в космос, в макрокосмос, и там стоит великий страж порога. Это Христос. Там сам доктор говорит в Евангелии от... Да, тайное видение. Последняя часть. Поэтому здесь говорится уже, Иоанн говорит, что есть две величайшие пороги, два величайших порога, я есть две. И здесь попадается новое знание, что отныне, как малый страж порога, так и великий страж порога должен быть носителем именно Христа. Поэтому он научается переступать порог с этой стороны на ту, и с той стороны на эту. Что это такое? На ту и на с этой стороны. Это есть чистая духовная наука. Поэтому, читая Евангелие от Иоанна, мы должны читать с точки зрения духовной науки. Тогда мы начинаем читать пятое Евангелие. То, что я сейчас разъясняю, это есть еще новые листы из пятого Евангелия, то есть из духовной науки. В частности, мистерия Солнца, смерти, воскресения, тайны Солнца, Восток, Свет и Запад, Христос, человеческая душа, Христос, духовная, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Поэтому, так читаем, мы тем самым становимся человечеством 20-21 столетия. Мы становимся человечеством 5 Евангелия. То есть, человечеством воскресения. Воскресают все, но человечество воскресения это совершенно новое понятие. И это совершенно другое понятие. И намного превосходит бессмертие. И это есть нечто новое, дорогие мои. Обратите внимание. Христос всегда говорит о переживаниях, происходящих от Святой Троицы. Везде. Вы сами уже можете прочесть Евангелие. Везде, сплошь и рядом, говорится только о Троице. Да. Теперь... Разумеется, и вы уже не просто примите на веру, как я вам объяснил, одно начальное место, но я хочу еще аргументировать, чтобы это было для познания именно. Когда Христос прослезился, и потом говорится, что через его душу прошло мощное движение. Где-то помните, как я разъяснил правильно? Что за это мощное движение? Это именно то, что Христос переживает. Вот ученик, в котором переходит моя сила, моя жизнь, моя любовь, и тем самым он прозревает на 2000 лет вперед, кто придет его провозвестником, его предтечей до нового эфирного вещества. Здесь очень простая логика звучит. Дорогие мои, когда мы читаем доктора, да, что мы здесь читаем? Древний Сатурн, это сколько миллионов лет он прозревает назад? Древнее Солнце, древняя Луна. Да, во-первых, Атлантида 22 миллиона лет тому назад. Что происходит? Доктор говорит о том, что происходит на древней Лемурии. Это 23 миллиона лет. Если доктор прозревает, что происходит 23 миллиона до его пришествия, и потом, что произойдет в 5000 лет, после 5000 лет, то произойдет через 15000 лет. На Юпитере что произойдет? Юпитер это уже сколько? Там уже миллионы лет, да? А что, если доктор это может, а Господь не может прозреть, что произойдет в 2000 году, да? То есть в 1961 году рождается его любимейший ученик, что это не трудно же ему прозреть это, нет, правильно, нет? Если Нострадамус настрадал столько лет, то как может Христос не может это все прозреть, да? Да. Поэтому здесь совершенно просто Господь переживает Лазаря, да, да, так его величат. Нострадамус. Настрадал. Да. Поэтому здесь, когда Господь прослезился, обычно думают, что вот видит, плачет Христос. Здесь прослезился о той радости, когда видит, развивает, и через его душу прошло мощное движение. это мощное движение, есть движение антропософии, движение духовной науки. И это он предчувствует, Христос, потому что он не только за 5000 лет, а когда он говорит, небо и земля придут, это сколько тысяч лет он прозревает, Господь, да? Это сам минимум 4000 лет прозревает. Поэтому, когда Господь говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут, он же это видит все, да? Апокалипсис же, кто нарисовал? 24 главе Евангелия от Матфея и так далее, да? Поэтому мы очень просто можем познать, что когда переливается колоссальная мощь Христа, колоссальная жизнь, его жизнь, кто принимает меня в себя как свою жизнь, это о Лазаре говорит он. Потому что там происходит это великое мистерия, да? Когда все это переливается, он возводит Иоанна до высоты утешителя. И он прозревает, что в 2004 году, в 2002 году уже проявится этот утешитель, который принесет новое Евангелие, он приносит пятое Евангелие. В пятом Евангелии написаны удивительные слова, где говорится, что каждый ученик, когда проповедовал, физиономически, лицом, он становился похож на Христа. Поэтому трудно было узнать, кто именно является Мессией. Вы эту тему знаете, правильно, нет? Об этом только в Усталеве намекнул. Причем Дух нам прямо так указал. Лицом он становится подобным своему Создателю. И когда мы это сознаем, нам очень легко понять вот эти строки, которые очень трудны. Что за мощное движение, что за мощное переживание пережил Христос во время воскрешения Лазаря? Это предсказание, это предчувствие. Когда Лазарь проявит свою мощь и свою силу, и свою любовь, и свою преданность. Но благодаря чему? Благодаря тому, что он воспринял любовь Христа незаслуженно. Мы всегда это должны. Потому что если мы скажем, что это заслуженно, это незаслуженно, то у нас получится несправедливость. Одного одаряет все, а другого ничего не дает. Да? А где же такое ценность? Поэтому говорится, всех возлюбил, всех привлеку к себе, и есть первое воскресенье, потом есть второе воскресенье. А что касается остальных человек, где он говорится, что я избрал среди человечества вас, это 17 глава молитва, да? Там он уже говорит о том, что, дорогие мои, это очень таким, очень, как сказать, очень трудное место. Христос говорит, тех, которых ты дал мне, я всех сохранил и всех приведу к тебе. И потом еще добавляется. Вот ученики, которые приведут ко мне, и они тоже спасутся. Остальные нельзя думать, что они не спасутся. Остальные пойдут спать. Они постепенно, очень медленно развиваются, и в другом эоне они начнут развиваться. Поэтому милосердие, справедливости Спасителя нет ни капли несправедливости, какого-то отбора. Вот каких-то отбирает, а каких-то не отбирает, а где же тогда справедливость? Поэтому Августин совершенно неправильно воспринял идею христианства. И он говорил, что Господь Бог с самого же начала одних предопределил для воскресения, а других в аду. Это неправильно, это вообще не христианство. И когда говорится, например, в 15 главе, что всякая ветвь, которая не приносит плодов, отсекает Отец, то эти же ветви во Христе находятся. Значит, во Христе находятся неплодоносные ветви, что ли? Да, но мы должны примыслить, дополнить, что это есть в данной эпохе, в данной эоне. Поэтому говорит Лука очень хорошо, и Марк тоже. Они пройдут глубокое испытание в следующем эоне. Те, которые пойдут против Святого Духа, этот недостаток, этот грех перейдет в другой эон. То есть в другом эоне они исправят все это. Я скажу одну простую, но я без ложной скромности, величайшую идею. Невозможно человеку согрешить настолько, чтобы он был бы вечно наказан. Вечное наказание вообще не существует. Вечное наказание будет говорить о слабости Бога Отца. То есть, Если это вечное наказание, то эта вечность уравновешивается с Богом. Вот есть Бог вечный и есть что-то еще вечное. А это немыслимо. Это глупо просто. Существует одна вечность, одно бессмертие, и вообще не существует такой ошибки и такого недостатка, который Бог не смог бы исправить в человеке. Просто временно это нужно. Поэтому, когда говорят о вечном осуждении, например, Данте. Данте вообще, ну, доктор говорит, что это католически посвященный. Это он не является посвященным в чистом виде. Он католический, потому что его католические догмы разукрашивают его видение. Поэтому он и Гомера, и всех великих людей всех скинул, и Платона, и Сократа всех скинул в ад. А в раю находится только он, Беатрича и еще какие-то избранные люди. От своего возлюбленного. Да. Это, конечно, неправильное ясновидение, нечистое ясновидение. Мы должны знать, что не существует такого греха, не существует такого порока, не существует такой ошибки, которая бы во времени, в другом хотя бы ионе исправлена. Потому что перед бесконечностью мощи, мудрости и любви Спасителя все это меркнет. Между прочим, у Томаса Манна, да, нет, у Шеллинга величайшая идея, я вот когда прочел Шеллинга, ничего не помню, но эту идею я помню у Шеллинга очень активно. Если существует бесконечное ограничение человеческого познания, тогда Бог тоже ограничен. Это ограничение граничит с Отцом и создает ему границу. Тогда и Бог ограничен. Поэтому Шеллинг говорит, ограниченность – это эфемерно. Ограниченность – это временно. А в этой ограниченности он чувствует, он подразумевает и пороки, и недостатки, и достатки, и заслуженности. Все это ограничено. Вот совершишь, ну что может человек совершить самое плохое? Убить человека, да? Или наклеветать настолько, что уничтожить. Ну и что? Прошел врата смерти, пришел очищенный. Да? А тот, который клеветал, вот сейчас две дамы клевещут и после один клевещут дам. Ну и что? Ну и что? Будем встречаться милосердно. В каком смысле? Они исправят свои эти клеветы. Потом их будут клеветать. Потом они увидят, что клевета это плохо. Да? Вы помните, что так доктор объясняет? Этот человек убил его. Нет, извините. Этот человек скушал его. Абориген. Потом в следующей жизни этот человек скушал его. И этот человек понял, что кушать человека плохо. Потому что на своей плоти кровь почувствовал. Что знает? Поэтому все недостатки, какие бы то ни было бы, дно ада, да, но это ад, не бесконечен, дорогие мои. Тогда этот бесконечен будет обрамлять бесконечность Отца. Это немыслимо. Поэтому Шеллинг уже решил то, что не мог Августин решить. Что всякий недостаток, всякий порог, всякие ошибки, все то, что существует, имеет свой предел, свое число, после которого это все исправляется. Но самое главное, исправляется в этом ионе или в следующей ионе, или еще в следующей ионе. Разница только в этом. Те люди, которые любят Христа, они слышат голос Христа и идут за ним, а он выводит их наружу. То есть, мы имеем водителя, если мы не любим Христа, мы имеем водителя во сне, когда проходим солнечную систему, и мы имеем водителя в 12 зодиаках, и этот водитель есть Христос. А если мы не любим Христа, тогда мы не видим нашего водителя, и мы находимся в хаосе. Значит, мы должны подождать до следующего иона, а кто там будет руководителем? Христос или другой Мессия? Это уже другой вопрос. Но, разумеется, милосердие Бога именно бесконечно. А бесконечно, да, у Томаса Манна такая хорошая мысль. Перед бесконечностью самая большая величина тоже бесконечно мала. Хорошая идея, очень хорошая идея и очень правильная идея. Перед бесконечностью любая конечность, как бы великой не было бы, оно бесконечно мало. Перед бесконечностью. Возьмите весь космос, да, огромный, все равно бесконечно мало перед бесконечностью. Перед вечностью. Это если перефразировать морально, то мы скажем, всякий недостаток имеет свой предел, свой конец. После этого оно постепенно исправляется. Убьют человека, его тоже убьют. Потом он будет, в своей третьей жизни он будет, он уже не будет убивать. Он будет уже более-менее моральным человеком. И так далее, и так далее. Это самая важная идея, которую мы должны хорошо понять. От этого рождается истинное милосердие, истинное терпение. Мы должны смотреть на любой недостаток, как какой-то предел, через которого потом все возвращается. Это, в этом заключается, заключается идея возвращения блудного сына. Не все блудные сыны потом, в конце концов, возвращаются. Возвращаются через Христа или через другого водителя, который идет потом, в других эонах. А может быть, сам Христос будет тогда водителем этих же отставших святых. Но главное, что милосердие все искупляет. Поэтому даже у этих персидских этих поэтов есть величайшее изречение. Как его называют? Фирдоус. Он в своей поэме где-то сказал, сейчас не помню, я помню как цитату. Господь в честь праведных простит и всем неправедным. Это христианская мысль. Вот, пожалуйста, вам представитель арабского страна говорит такие великие слова, христианские слова. Поэтому мы должны... Это не значит, что мы должны закрывать глаза на черное. Мы должны сказать, черное – это черное. Клевета – это клевета. Зло – это зло. Убийство – это убийство. За это око за око, зуб за зуб будут получать. Поэтому, возвращаясь к тому великому, то, что я сказал сегодня, это то, что великий посвященный правит уже человечеством, и это правление происходит от Святого Духа. То есть... из высоты выше иерархического, из высоты своей тонкости. То есть Христос отбирает из среды человечества тех, которые будут принимать в его воскресении. Это есть не воскресшее человечество, а человечество воскресения. Они будут принимать участие, и там, где Христос там находится, это человечество воскресения. В этом великая идея. И я, конечно, разумеется, очень много хотел бы сейчас сказать. Я хотел бы разобрать и 16 года. Не знаю, вы терпите это? Вы не устали? И когда мое я возвысится над всем земным битием, то я смогу всех людей увлечь за собой. Всех людей. Но это не значит, что все будут принимать участие в первом воскресении. Человечество воскресения – это избранные люди, о котором говорит в 17 главе Иоанн. Да? И, то есть те, которые примут, и те, которые через учеников. Почему через учеников? Потому что через учеников, дорогие мои, вы должны это очень, как бы не было, это избирательство, все равно нельзя сказать. Через учеников течет правление Святого Духа. И только через учеников. Поэтому те люди, которые хотят принять участие именно в первом воскресенье, они примут именно от апостолов святую весть и от учеников апостолов. Ученики, ученики, ученики апостолов. Но это одна цель, где проходит чистое, чистое течение, христианское течение. К сожалению, это не соблюдается. Это не намечается ни в Германии, ни в России, ни в Северном, ни в Южном, к сожалению. Им очень малый круг людей, которые действительно понимают. Я говорю, что, разумеется, и в Германии есть какой-то малый круг, и в России есть какой-то малый круг представителей, которые именно вы являетесь, дорогие мои. Я не раздаю индульгенции, я просто говорю, что это... Это просто, когда люди принимают именно весть из духовной науки, которые знают. И я один раз хочу сказать, дорогие мои, очень важно, я очень точно хочу сказать это, очень важно, чтобы мы осознали, что доктор является не одним из, а единственным. К сожалению, вот наша Люба эту мысль не принимает. И в этом заключается... Это не касается сейчас людей. Это я по идее сейчас говорю. В этом лежит огромное зло. Вот почему. Когда человек читает доктора, если он не чувствует, и ему не сказали, что вот это есть единственный. Иоанн, утешитель и так далее. Единственный. Тогда приходит время, я на себе переживу. Потом я совершенно точно могу сказать. Вот когда читаешь доктора, да, приходит время, если я считаю, что это не единственный. Ну, один из, да? Если это один из, тогда я перехожу к другому. Это же один из них. Да? Это один учитель. Но есть другие учителя. Тогда у меня возникает искушение, внутреннее искушение. Вот это, да, если он не единственный, существуют равные ему, да, вот тогда я перехожу к равному. Потом я перехожу к третьему учителю, я забиваю этот источник чистый. И вот это есть подлог. Это есть тонкое такое искушение, когда приходит от перенасыщения все время доктора читать. Ну, в конце концов, сколько раз можно читать доктора, да? Это чувство приходит. Потому что я считаю, что это же не единственный. Если он не единственный, я ищу еще другого, который также равен доктору хотя бы. Да? В этом заключается искушение. Поэтому надо очень точно осознать. Доктор является единственным. Принимаешь того, кого я прошу. И дается 20 характеристик. Что же еще хочешь? Почему не принимаешь? Потому что считаешь, что один из них, это есть искушение. Это есть чистая альманистика. Он хочет именно разграбить человечество. Это не просто мысль, что человек не принимает. А ну почему доктор является единственным? Он является единственным. Это любимейший ученик, который принял уже в первом веке, принял силу его, жизнь его, любовь, и до конца принял. Потом он является учителем наставить на всякую истину. Дается же три величайшие характеристики утешителя. Тема пятая Евангелия. Научит вас всему и поведет ко всеобъемлющей истине. Кто, кроме Иоанна и доктора, повел человечество ко всеобъемлющей истине? Пусть отвечают. Поэтому я четко говорю, дорогие мои, когда мы читаем очень много доктора, потом начинается пресыщение, начинается искание, искушение, начинается что? Вот давай, там, у нас есть пример этого. Одна девочка умная, способная, но вот эту идею не принял, потому что там дружит с этой названными дамами, мадамами и так далее, они вкрапливают. Доктор не единственный. Вот у него получается такое. Он знакомится с какой-то литературой где-то в Болгарии. Кто-то, сейчас фамилию не помню, который написал 300 томов и говорит почти то же самое, что доктор говорит. И она считает, что вот у него то же самое. И не ходит на лекцию. Не читай доктора. Вот его пример. А если ты не читаешь доктора, ты не принимаешь импульс Святого Духа и постепенно отстраняешься так, что в один момент обнаружишь себя в болоте, вместо того, чтобы идти прямой дорогой. Я есть истинный путь, Господь говорит. И очень трудно людям находить вот этот путь. Широкие врата, пространный путь, об этом говорится в Иоанне. И когда мы заканчиваем нашу беседу словами Павла, то мы должны сказать, что не я, но Христос во мне посылает прежде всего качество любви, интенсивность любви. И эту любовь мы принимаем в сердце, в душе, и она взращивает в нас жажду познания истины. Поэтому жажда истины определяется той жаждой любви, которую ты принимаешь в начале христианского развития. Поэтому мы должны принять милость и любовь Христа. Если мы раскрываем наши сердца, тогда мы действительно принимаем, и тогда мы стремимся к познанию истины. Вот в этом смысле значит не я, но Христос Он не просто, а Христос в нас, это любовь Христа в нас, который рождает стремление и жажду к истине. Тогда мы становимся действительно свободными. Об этом говорит Христос. Сейчас скажу. 8 главе, 36 стих. Если от меня поймете, то вы станете истинно свободными. А что мы понимаем от Него? Не мудрость, а любовь Христа. Поэтому избранные индивидуальности, они принимают наперед незаслуженно великую благодать, чтобы они становились бы родителями человечества. И не принимая от доктора эту весть, постепенно приобщаемся к какому человечеству? Не воскресшему, а человечество воскресения. Это есть величайшая идея, которая звучит у доктора. Это величайшие слова. Это очень точные слова, которые говорят о переживании из Троицы и ради Троицы. Да. Ну, все, закончили с нами беседу. Да, Марина, скажи.
Страж порога
не только нашего сна и нашего прохождения духовных миров, но страж порога 20-го столетия, страж порога души сознательной. Те, которые проходят через доктора, они входят в эпоху души сознательной. Они входят, действительно, они становятся человечеством 20-го столетия, 21-го и так далее. А те, которые не проходят через доктора, они не доходят до души сознательной, до эпохи 20-го столетия. Все они живут в прошлом. Это есть отставание. Кто не отстает? Тот, кто проходит врата доктора. Я могу еще по-другому сказать, да, это замечательные слова. Там, где говорится о том, что это у Луки. Садовник, виноградники, который посеял, это инжир, как называется, да, дерево.
Да.
Смоковница, да. Смоковница – символ посвящения, правильно? Виноградники – символ посвящения. Смоковница – это и есть духовная наука. И там есть садовник. Этот садовник говорит Спасителю, главу этого садовника, сада, что позволь еще немного в этом году, еще если плоды нет. И так им Магдалина колосс увидит, садовника видит. Да, и так далее. Это идея. Потому и есть все от утешителя идет, потому что утешитель принимает импульс Святого Духа, импульс Сына, и через это всего импульс Отца. То есть утешитель носит импульс Троицы, и он нас возводит к Святому Духу, к Сыну, а Сын приводит нас к Отцу. Да. Вот такие, дорогие мои. Сегодня воскресенье, и это воскресенье после воскресенья тоже празднуется как воскресенье, и хорошо, что это совпало с этим днем. Да, Наталья, скажи, дорогая. Наталья, чуть ближе скажи, потому что слова теряются. Какие-то слова слышу, какие-то нет.
У воскресшего Лазаря не было же фантома воскресшего, как у Господа, вышедшего в момент воскресения.
Было. Было, но это не было в той интенсивности, которую сам Господь нас носит. Потому что Он принимает именно этот фантом. Хорошо, что ты сказала, потому что я это пропустил. Принимая силу, сила – это эфирное тело. Принимая жизнь – это астральное тело. Принимая любовь – это уже величайшая мощь из воли. И тем самым создается условие, чтобы он смог фантом жить. Поэтому это первый процентет. Но до воскресения Христа он создает ученика, он посвящает ученика, который оставляет вместо себя. И потом в следующем я непременно укажу на место, где говорится, совершенно прямо говорится о наместнике Бога, подразумевая Иоанна. Совершенно точно. Есть одно место еще, очень тонкое место. Если вы не найдете хорошее, то нет, тогда я скажу.
Это для того, чтобы Иоанн мог в инкарнации быть человеческим посвященным. Если бы он получил воскресшее тело, он бы не смог нас в эпохах вести, быть водителем.
Он, исходя из своего посвящения, достигает в 20-м столетии все совершенство. И потом он проявляется на социальном плане. Он уже является носителем всего того, что Господь оставил в цели воскресения. Иначе это не было бы правильным путем. И это было бы недостаточно. Поэтому весь наследник Иоанн, в том числе воскресшее тело фантома, разумеется. Иначе это не был бы водителем человечества.
Заратустра прошел первую смерть, а Иоанн прошел первую смерть.
Опять пропустил какие-то слова.
Лазарь первую смерть прошел.
Да. Прошел, конечно.
А минеральное тело из физического ушло?
Во время воскресения? Нет. Это все пока в зачаточном состоянии. Он принимает зачаток всего того, что он проявит в 20-м столетии абсолютно уже в полном объеме. Потом он становится утешителем с 20-го столетия, а до этого все было подготовлено. Это очень и очень большая высота, так что это величайшая мистерия.
А можно только Господу, покажи нам отца, и он больше ничего не хотел. И после воскресения, Христос является в воскресшем теле. Можно это считать, что ему он уже в яве показал отца?
Нет, я это сегодня не успел, это меня отнесем к следующему. Потому что это удивительно хорошие места, я об этом поговорю непременно. Это очень хорошая тема, вообще, которую я на прошлой лекции провел. Об этом ты напомни мне. Это касается 14 главы. 14 глава, 7, 10, 11 строка. Мы об этом конкретно будем говорить, касаясь вот этого вопроса. Это надо развернуть как следует.
Филиппон, на вулкане его пройдем.
Напомню, да.
На вулкане мы пройдем. Во мне Христос, во мне Отец, во мне Святой Дух. На вулкане.
На вулкане, да, но это все же будет частичное. Потому что окончательное будет, когда мы достигнем 12-го планетарного развития. Там, где сам находится Святой Дух. Святой Дух – это 10-я планетарная эволюция, Сын – это 11-я, а Отец – это 12-я ступень. Да? Поэтому на вулкане будет, конечно, уже более-менее полное отчитание всего, но в совершенстве мы будем находиться это на 11-й ступени эволюции, планетарной эволюции.
Ясно.
Да. Все равно все это пока все же относительно. Но именно прямой луч идет от Святого Духа, то есть от Троицы. Это радикальная разница между древним посвящением и новым посвящением. Мы принимаем уже чистый свет, чистый импульс именно от Святой Троицы. Иначе мы не достигнем этой Троицы. Мы сейчас взращиваем в себе все эти потоки. И когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы тем самым говорим «не я, но Троица в нас». Нет. И все Евангелие об этом говорит. Ну хорошо.
А у меня тоже есть вопрос. Можно задать?
Ну разумеется.
На прошлый вопрос спросила. И так я немножко поняла, но вообще хотелось бы поконкретнее. Вот в Апокалипсисе говорится, что Христос перворожденный из царства смерти.
Но его же нельзя сравнить со Спасителем, правильно? Поэтому, когда первый из царств смерти подходит, это первородный из царства человечества. Ты не стесняйся, спроси еще, что хочешь.
Нет, в принципе, Иоанн как первый человек.
Только из посвященных вернее будет. Потому среди посвященных он наивысший.
То есть даже...
А среди божественных Христос наивысший. Ну это и так.
Ясно.
Из царства Сына потом восходит к царству Отца. Да?
У доктора вот есть хорошо, которого мы только поясняли, что сначала иерархии поступали так, они поступали, а потом как человек действовал. А после Христа наоборот, теперь человек действует.
Да.
Правильно?
Да, правильно.
Иначе свобода не будет.
Но самые главные те, которые запишите, а то забудете.
Хорошо.
Да ты напомни, Марина, ты напомни эту тему, потому что в 14 главе я должен разобрать, потому что там удивительно хорошие вещи сказаны.
Хорошо. Спасибо.
Наташа, все наилучшего. Здоровья тебе.
Пока.
Дорогие мои, пока.